Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня поговорим об Эламе. Это очень интересное место на карте, которое почему-то в школьных учебниках практически полностью или вообще полностью обходится вниманием. А на мой взгляд, это совершенно неправильно, потому что говорить о древнем мире и не вспомнить об Эламе хотя бы вскользь, это большое упущение, просто потому что Элам дал начало, по крайней мере, это было одно из мест, откуда происходит вообще Великая Персидская империя. Конечно, ранние эламиты и будущие персы – это совсем не одно и то же, но тем не менее, Элам – это экономическая база, на которой в том числе возросла потом Великая Персидская империя. Где находится Элам? Это территория западного Ирана, где вообще-то довольно удобно, по крайней мере, в древнем мире там было удобно заниматься и земледелием, и скотоводством. Около 8-6 тысячелетия до нашей эры там переходит к производящей экономике. То есть, охотники и собиратели превращаются в земледельцев и скотоводов. Там же есть масса месторождений медной руды, причем очень качественной. Поэтому уже, представляете, 5 тысяч лет до нашей эры в Эламе археологи находят развитый медный инструментарий. Причем инструментарий иногда даже излишний. Потому что не только сельскохозяйственные инструменты, оружие, инструменты для ремесла, то есть что-то, от чего зависит выживание, производится из меди. А женские украшения, медные булавки, проколки, подвески, то есть, видно, меди было очень много, и с ней хорошо умели обращаться. Тогда же появляется очень нарядная расписная керамика с геометрическими узорами в виде тех или иных завитушек, куда вплетается звериный эламский стиль, там изображаются собаки, барсы, бараны, быки, козлы, то есть сразу видно, что в плодородных долинах Каруны и Керхи уже существовало развитое одомашнивание животных, иначе их не стали бы изображать на вполне бытовых горшках, блюдах и так далее. Где-то около середины 4-го тысячелетия отмечается вообще заметный прогресс ремесел, появляется гончарный круг, появляются уже литые металлические топоры, булавы. Кстати, булавы замечательные, иногда они выполняются в виде голов животных. То есть, не просто какой-то утилитарный шар или диск, которым, например, можно, размахнувшись, проломить голову врагу. Но он еще и красивый. То есть, это, например, голова быка или голова буйвола, голова барса. То есть, тебя бьет не просто какой-то диск, а представьте, у тебя бык сейчас забодает. Вот уже тогда о таком люди задумывались. К началу 3-го тысячелетия в Эламе возникают ранние государственные объединения. И столицей одного из них становится знаменитый город Сузы, который вообще неотрывно связан и с историей Элама, и впоследствии с историей Мидии, Персии и так далее. В 3000 году начинаются активные торговые и политические связи с Месопотамией. В 3000 году до нашей эры мы находимся сейчас еще в очень глубокой древности. Но Элам в это время не представлял из себя какого-то монолитного государственного образования. Там, как и везде, в этом регионе начало государственности совпадает с номным периодом. Там появляются номы или полисы независимые, как хотите, так и называйте. Помимо Суз, можно вспомнить города Аван, Аншан, Симаш и некоторые другие. Позднее весь Элам объединяется в единое целое с центром в Сузах, которых иногда в отдельные периоды сменяет город Аншан, тоже очень важный. Эламская цивилизация при этом оказывает огромное влияние на другие области Ирана, которые тогда еще развивались в условиях разложения первобытно-общинного строя. Таблички с эламской рисуночной письменностью находятся в центральном юго-восточном Иране. Судя по всему, эти таблички имели хозяйственное назначение и представляют из себя следы торговой деятельности. То есть, эламцы в это время чисто экономическим способом пытались утвердиться в областях, которые ранее им не принадлежали. При этом во второй половине 3-го тысячелетия на севере и востоке Ирана начинается интенсивная социальная дифференциация, потому что выделяются ремесла, как специализированное нечто, формируются крупные центры городского типа, наподобие Шахри-Сахте и многих других. Но, тем не менее, мы помним, что в это время, да, Элам очень сильно поднимается, но кто поднимается рядом? Вообще-то поднимается Аккадское царство. Мы об этом подробно говорили. И долгое время, в 24-22 веках до нашей эры, Элам находится в прямой зависимости от Эламского царства, не вполне понятно, являясь вассалом или напрямую присоединенным завоеванным царством. Потому что в Сузах стоят статуи аккадского царя Маништушу, мы помним, упоминали это имя, когда рассуждали об Эламском царстве. Около 2230 года эламский правитель Хита заключает договор с аккадским царем Нарамсуэном, о нем мы тоже, я помню, говорили, где очень интересно сказано: «Враг Нарамсуэна – мой враг, друг Нарамсуэна – мой друг». То есть, это договор о полной взаимопомощи и союзе. И к началу 22 века до н.э. Илам, наконец-то, кстати, не без участия Аккадского царства, которое представляло внешний авторитетный источник власти, не позволяя устраивать какие-то внутренние междоусобицы. Так вот, Илам становится независимым государством. Однако, мы же помним, что в это время в регион вторгаются племена кутиев, которые спускаются с горных областей Загроса и подчиняют себе и часть Аккадского царства, и, собственно говоря, Илам. При царях Третьей династии Ура, это в конце 22-го, начале 20 века, Илам снова попадает в зависимости от двуречья. Но вскоре, через примерно 100 лет, добивается самостоятельности и уже в конце 18 века подчиняет себе Ур. На целое столетие Ур и огромная часть Аккадского царства оказывается во власти Илама, как говорили, наложили руки на святилище Аккада и превратили Аккад в прах. Тут нужно сказать важную вещь. У иламитов была своя письменность. Это пиктографическая письменность, то есть, где рисунки обозначали какие-то понятия. То есть, это протоиероглифическая письменность. Однако, в иероглифическую письменность, иламская письменность, не развилась, потому что под воздействием знакомства с двуречьем и ее развитой клинописью появляется линейное иламское письмо, которое... То есть, ну, как обычно, люди пишут в строчку. А в дальнейшем иламиты просто используют нормальную аккадскую клинопись, шумеро-аккадскую клинопись для записи своего языка. В втором тысячелетии до н.э. вырабатывается очень характерная для иламитов система государственной организации. Есть правитель всей страны, который носил прямо шумерский титул. Вы его, наверное, хорошо помните. Сукалмах, то есть великий посланец. Кого? Великий посланец Бога, разумеется. И он пребывал, как правило, в Сузах или в Аншане. А вот государством обычно управлял его заместитель. Это обычно был младший брат царя, которого называли Сукал. Просто посланец. Уже посланец не великий, а просто посланец. То есть, если великого посланца послали боги, то просто посланца послал великий посланец. Таким образом, делегировав ему какие-то полномочия. После смерти великого посланца Суккалаха, Суккал занимал место великого правителя и великого посланца, прошу прощения, и так далее. Что характерно, у них были в разных местах резиденции, потому что если великий посланец сидел в Сузах, то просто посланец Суккал сидел в Симаше, это город неподалеку. Более мелкими областями управляли так называемые адда, то есть просто отцы. Это след древнего рода племенного строя, где старший в роду был, собственно говоря, и главой этого рода. То есть адда, отцы, которые подчинялись верховной власти Сукалмаха. После смерти адда, что удивительно, для нас, людей, которые выросли в патрилокальном обществе, то есть в обществе, где наследование происходит по отцовской линии, так вот, после смерти Адда власть переходила к племянникам по материнской линии, то есть к сыновьям сестры. Для царских семей Лама были характерны вообще-то братья с сестрами. То есть, опять же, некая дичь для нас, потому что сестра – это близкий родственник, на ней ни в коем случае нельзя жениться. Но там было многоженство, как и в Египте, и поэтому у царя могло быть, например, там 130 детей, там 100 детей, 50 детей, которые, в общем-то, были не очень сильно знакомы друг с другом и чаще всего происходили от самых разных женщин. Поэтому проблем со смешением крови и проблем со здоровьем, которые происходят при регулярном смешении крови, не возникало. Это все, понятное дело, и наследование по женской линии, и смешанные браки, конечно же, это следы очень древнего устройства, еще до государственного, собственно, племенного, когда племена постоянно воевали, и наследование по мужской линии было крайне затруднено, потому что мужчин могли перебить, взрослых мужчин, или они могли погибнуть в походе, так или иначе, умереть от ран. А кто будет наследовать? Так непонятно кто, поэтому женщины, как существа гораздо менее подвержены военным опасностям, могли спокойно передавать линию наследования по своей линии, по женской линии. Где-то в 14 веке до н.э. Илам завоевывает Вавилон. Но в конце 12 века иламский царь Шутрук Нахунте I изгоняет вавилонское войско с территории Илама, сам разбивает Вавилон, разграбляет города Киш, Сипар, Опис, увозит в Сузы, например, знаменитую стеллу с законами Хаммурапи. И с этого момента, то есть 12 века, начинается мощнейшее возвышение самостоятельного единого иламского царства, которое, наконец, сбрасывают себя путы зависимости от старшего брата, от двуречья. В 1155 году иламиты совершают новый поход против Вавилонии. В самом Иране иламских царей простирается от Персидского залива примерно до современного города Хамадан на севере. Это, в самом деле, очень большая территория. Но, мы помним, правление Навуходоносора I, который избавляется от угрозы Илама в 1115 году в битве при крепости Дере, Навуходоносор I разбивает вдребезги Илам, после чего на 300 лет, вот это краткое 200-летнее возвышение Илама оканчивается, на 300 лет Илам вообще пропадает с исторической арены. То есть, да, там, естественно, живут люди, естественно, ими управляют по-прежнему какие-то правители, но мы о них очень мало знаем или почти ничего не знаем. То есть, Илам перестал быть самостоятельным игроком. Ну и в 8 веке до нашей эры, когда Вавилон боролся с Ассирией, Илам становится союзником вавилонян, оказывается втянутым в постоянные, в бесконечные войны с ассирийцами. Отсылаю вас к нашим прошлым урокам. Мы помним, как это происходило. Сперва Вавилон разбивает Ассирию, потом Ассирия Вавилон, потом наоборот и так далее. И вот во второй битве при Дере в 720 году иламиты в очень тяжелом сражении наносят поражение ассирийцам. Но после этого Ассирия страшно мстит, Ассирия разбивает войска Илама, завоевывает частично страну. До 692 года, когда в Вавилоне начинается массированное восстание против ассирийцев, Илам оказывается покоренным. Но Илам помнит о своем союзническом долге и вместе с восстанием в Вавилоне поднимается восстание в Иламе. Восставшие включают в себя не только, собственно, иламитов, но и племена Загроса, включая персов, и отбивают Илам, перенеся войну на территорию противника. И только когда в Ассирии правит великий Асархадон в 681-669 годах до нашей эры, между Иламом и Ассирией устанавливаются некие условно мирные отношения, которые продолжаются всего лишь до 652 года. До восстания, опять же мы вспоминаем вавилонскую историю, когда царь Шамаш-Шум-Утин поднимает против Ассирии восстание, иламиты опять поддерживают его, Вавилон терпит страшнейшее поражение, и великий завоеватель ассирийский Ашшур-Абанапал сосредотачивает все силы на войне против Илама. И Илам полностью был разгромлен, в 639 году пала столица Сузы. Иламцы вынуждены были прятаться в горах. Ну, по крайней мере, не все иламцы, а их знать, которая претендовала на хоть какую-то независимость. И так продолжалось очень долго, до 596 года до нашей эры. Вавилонский царь, опять же, еще один великий царь, которого мы помним, Навуходоносор II, окончательно уничтожает независимость Илама. Все эти самые очаги сопротивления в горах оказываются подавленными. Ну, а потом иламиты оказываются завоеваны медийцами, а потом и персами в 6 веке, после чего Илам окончательно решается своей независимости, становясь одной из тех самых основ, на которой расцветает первая Великая Персидская империя. Однако эта история уж совсем другая. Мы с вами сейчас находимся в эпохе бронзы, в древнем мире. А это, как мы понимаем, уже середина первого тысячелетия до нашей эры. Это уже развитый Железный век. И это совсем другая история, о которой мы будем говорить в следующем разделе наших уроков. Поэтому сейчас мы в основном с историей Илама оканчиваем. И нужно сказать только одно. Вроде бы Илам постоянно находился под каким-то завоеванием. То аккадцев, то ассирийцев, то вавилонян, то в союзе с вавилонянами и без Вавилона ничего не мог сделать. На какие-то короткие по историческим меркам сроки, 200-100 лет, Илам оказывался самостоятельным, очень мощным государством и потом снова падал под ударами завоевателей. Но мы никогда не будем забывать, что это одна из великих цивилизаций. которая имела собственную письменность, собственную систему наследования, собственные великие города, собственные великие религиозные сооружения, сохранились иламские зиккураты, очень большие, там по 100-110 метров в основании, по 40 метров в высоту. Вообще-то, между прочим, выше 10-этажного дома. То есть, они умели такое строить. И Илам не исчез. Илам не прекратил свое существование, он продолжился в новых великих империях, которые пришли на его место в будущем. Таким образом, как бы мы сказали, Илам не умер, а всего лишь ушел в отпуск вечный. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю древнего мира. И на следующий раз мы поговорим об интереснейшем, очень малоизвестном в обывательском школьном сознании предмете, как об истории Древней Индии.